6 месяцев разочарований. Однако после всех этих шумных побед, одержанных весной и ранним летом 1940 года, последовали 6 месяцев сплошных разочарований для нацистского завоевателя. От него ускользал не только окончательный триумф над Британией, но и возможность нанести смертельный удар на Средиземном море. На третий день Рождества гросс-адмирал Редер встретился с Гитлером в Берлине, но в его докладе было очень мало радостного. Угроза со стороны Британии на всем Восточном Средиземноморье, Ближнем Востоке и в Северной Африке устранена, доложил он фюреру. Поэтому решающая операция на Средиземноморье, которую мы планировали, более невозможна. Для Адольфа Гитлера, которого постигло разочарование из-за изворотливости Франка, неспособности Муссолини и даже дряхлости маршала Петена, на Средиземноморье поезд действительно ушел. Его итальянского союзника катастрофа постигла в египетской пустыне, а теперь он застрял в снежных горах Албании. Эти неприятные происшествия являлись также вехами в войне в истории Третьего Рейха. Они произошли не только из-за слабости друзей и союзников Германии, но и частично из-за неспособности нацистского военного диктатора осмыслить более масштабную межконтинентальную стратегию, на чем настаивали Редер и даже Геринг. Дважды в сентябре 1940 года, 6 и 26 числа, когда открытое наступление на Англию, казалось, было снято с повестки дня, гросс-адмирал пытался раскрыть перед фюрером новые перспективы. Во время второго совещания Редер остался с фюрером наедине, без армейских и авиационных офицеров, чтобы те не вмешивались в их разговор, и прочитал своему шефу длинную лекцию о военно-морской стратегии и способности флота нанести Англии удар в других местах, а не только в районе Ла-Манша. «Англичане, — говорил Редер, — всегда рассматривали Средиземноморье как центр своей мировой империи. Италия, окруженная британской мощью, быстро становится главным объектом нападения. Итальянцы еще не осознали этой опасности, когда отказывались от нашей помощи. Однако Германия должна вести войну против Великобритании всеми имеющимися в ее распоряжении средствами, без промедления, прежде чем Соединенные Штаты окажутся в состоянии эффективно вмешаться. По этим соображениям, средиземноморский вопрос необходимо решить в течение зимних месяцев». Но как решить? И здесь адмирал перешел к делу. Гибралтар должен быть захвачен, Канарские острова должны быть захвачены военно-воздушными силами, Суэцкий канал должен быть захвачен. Адмирал нарисовал в радужных красках, что же произойдет после захвата Суэца. Необходимо наступать из Суэца через Палестину и Сирию, как можно дальше в направлении Турции. Если мы достигнем этого рубежа, Турция станет нашей. Тогда и русская проблема предстанет в ином свете. Сомнительно, чтобы существовала необходимость наступать на Россию с севера. В мыслях, изгнав англичан из Средиземноморья и поставив Турцию и Россию в полную зависимость от Германии, Редер продолжал рисовать заманчивую картину, правильно предсказав, что Англия при поддержке США и сил галлистов в конечном счете попытается овладеть плацдармом Северной Африки в качестве базы для ведения войны против держав Оси. Адмирал настаивал, что Германия и вишистская Франция должны опередить их, овладев этим стратегически важным районом. Редер утверждал, что Гитлер согласился с общими направлениями его мысли, однако добавил, что сначала ему будет необходимо обговорить эти вопросы с Муссолини, Франко и Петеном. Он приступил к этому лишь тогда, когда время уже было упущено. С испанским диктатором он договорился о встрече на 23 октября. С Петеном, возглавляющим коллаборационистское правительство Виши, на следующий день, с Дучи несколько дней спустя. Франко, который своей победой в гражданской войне в Испании был обязан массированной военной помощи Италии и Германии, как и все диктаторы, отличал чрезмерный аппетит к грабежу. Особенно если добыча представлялась легкой. В июне, когда пала Франция, он поспешно информировал Гитлера, что Испания вступит в войну, если получит за это большую часть огромной французской империи в Африке, в том числе Марокко и Западный Алжир, при условии, что Германия щедро снабдит ее оружием, бензином и продовольствием. Вот и прибыл фюрер 23 октября на специальном поезде на франко-испанскую границу у городка Андай, чтобы дать генералу Франко возможность выполнить свое обещание. Однако за прошедшие месяцы многое изменилось. Хотя бы то, что Англия упорно держалась, и Гитлер ожидал неприятный сюрприз. На хитрого испанца не произвело впечатления хвастовство фюрера, что Англия окончательно разбита. Не удовлетворили его и обещания Гитлера предоставить Испании территориальную компенсацию по французской Северной Африке в такой мере, в какой будет возможно компенсировать потери Франции за счет английских колоний. Франко хотел получить французскую империю в Африке без каких-либо условий. Предложение Гитлера сводилось к тому, чтобы Испания вступила в войну в январе 1941 года, но Франко возражал против столь поспешных действий. Гитлер хотел, чтобы испанцы при поддержке немецких специалистов, которые захватили бельгийскую крепость Эбен-Эмиль с воздуха, напали на Гибралтар 10 января. С присущей испанцам гордостью Франко ответил, что Гибралтар будет взят одними испанцами. В таком же духе два диктатора проспорили в течение 9 часов. Как свидетельствует доктор Шмидт, присутствовавший при этом обмене мнениями, Франко говорил и говорил монотонным голосом, а Гитлер все заметнее раздражался и, наконец, вскочил, как он сделал это во время переговоров с Чемберленом, и воскликнул, что нет смысла продолжать разговор. «Если бы мне пришлось вынести это еще раз», — заметил он Муссолини, пересказывая ход трудных переговоров с Каудильо, — «я бы предпочел, чтобы мне вырвали 3 или 4 зуба». Десятичасовые переговоры с перерывом на обед в специальном вагоне-столовой были прерваны поздно вечером. Франко так и не дал конкретного обязательства вступить в войну. В тот вечер Гитлер оставил Риббентропа для продолжения переговоров с испанским министром иностранных дел, приказав попытаться подписать с испанцами хоть какое-то соглашение о том, что они обязуются изгнать англичан из Гибралтара и закрыть для них Западное Средиземноморье. Увы, все оказалось тщетно. «Этот неблагодарный трус, — говорил Риббентроп на следующее утро Шмидту, — он обязан нам всем, а теперь не хочет присоединяться». Встреча Гитлера с Петеном на следующий день в Монтуаре прошла удачнее, но это объяснялось тем, что престарелый маршал, герой Вердена времен Первой мировой войны и виновник капитуляции Франции во Второй мировой войне, пошел на сотрудничество с захватчиками и солидаризировался с ними в последнем усилии поставить на колени свою бывшую союзницу Англию. Фактически он согласился оформить письменно эту гнусную сделку. Держава Оси и Франция одинаково заинтересованы в скорейшем поражении Англии. Следовательно, французское правительство будет поддерживать в пределах своих возможностей те меры, которые намерены предпринять с этой целью державы Оси. За этот предательский акт Франции предоставлялось в новой Европе то место, на которое она имеет право, а в Африке она должна была получить из рук фашистских диктаторов компенсацию за счет территории Британской империи, за ту свою территорию, которую она бы была вынуждена уступить другим. Обе стороны согласились держать в строжайшем секрете существование данного пакта. Однако, даже добившись от Петена позорных, но таких важных для него уступок, Гитлер остался недоволен. Как утверждает доктор Шмидт, он хотел большего, прямого участия Франции в войне против Англии. Во время возвращения в Мюнхен, по свидетельству официального переводчика, фюрер пребывал в подавленном настроении, разочарованный результатами своей поездки. Еще больше огорчался он во Флоренции, куда прибыл на встречу с Муссолини утром 28 октября. Они встречались всего 3 недели назад, 4 октября у Бреннерского перевала. Как обычно говорил в основном Гитлер, он сделал один из своих ослепительных обзоров, однако ни словом не обмолвился, что посылает войска в Румынию, которой домогалась и сама Италия. Когда через несколько дней Дуччи узнал об этом, он пришел в негодование. «Гитлер всегда оставил меня перед свершившимся фактом», — с возмущением говорил он Чиано. «На этот раз я собираюсь отплатить ему той же монетой. Он узнает из газет, что я оккупировал Грецию. Таким путем будет восстановлено равновесие». Честолюбивые замыслы Дуччи относительно Балкан были не менее безумными, чем замыслы Гитлера, причем они так пересекались, что еще в середине августа немцы предостерегали Рим от каких бы то ни было авантюр в Югославии и Греции. «Это настоящий приказ остановиться по всей линии», — записал Чиано в дневнике 17 августа. Муссолини отказался, по крайней мере, на время от своих планов, сопряженных с обретением военной славы на Балканах, что и подтвердил в почтительном письме Гитлеру от 27 августа. Однако перспектива быстрого и легкого захвата Греции, который компенсировал бы в какой-то степени ослепительные победы партнера, оказалась слишком заманчивой для чванливого фашистского Цезаря. Сколь обманчивой эта перспектива не являлась. 22 октября он определил дату внезапного нападения на Грецию. 28 октября и в тот же день написал Гитлеру письмо, датированное задним числом 19 октября, в котором тонко намекал на задуманную акцию и весьма туманно говорил о ее характере и дате осуществления. Он опасался, как записал в тот день в дневнике Чиана, что фюрер отдаст ему приказ остановиться. Гитлер и Риббентроп узнали о планах Дуче, возвращаясь специальным поездом из Франции. По приказу фюрера нацистский министр иностранных дел на первой же немецкой станции позвонил Чиана в Рим и настоял на немедленной встрече глав держав оси. Муссолини предложил встретиться 28 октября во Флоренции. И когда немецкий диктатор, выйдя из своего вагона рано утром, поздоровался с ним, Дуче, весь сияющий, с выдвинутым вперед подбородком, доложил: «Фюрер, мы на марше. Сегодня на рассвете победоносные итальянские войска пересекли греко-албанскую границу». Судя по имеющимся источникам, Муссолини испытал огромное удовольствие, отомстив другу за все предыдущие случаи, когда фюрер нападал на ту или иную страну, предварительно даже не поставив в известность своего итальянского союзника. Гитлер пришел в ярость. Этот безрассудный акт, предпринятый против стойкого врага в самое неподходящее время года, грозил спутать на Балканах все карты. Фюрер, как он писал позднее, немного позднее, итальянскому диктатору, спешил во Флоренцию в надежде предотвратить этот шаг, но прибыл туда слишком поздно. Шмидт, присутствовавший при их встрече, утверждает, что нацистский лидер сумел сдержать свою ярость. «В тот день фюрер выехал на север с горечью на душе», – писал позднее Шмидт. «Он был расстроен трижды – в Андае, Монтуаре и теперь в Италии. Долгими зимними вечерами в течение последующих нескольких лет эти обременительные поездки были предметом неоднократных горьких упреков в адрес неблагодарных и ненадежных друзей, партнеров по оси и лживых французов. Тем не менее, нужно было что-то делать, чтобы продолжать войну против Англии, особенно теперь, когда вторжение на Британские острова стало невозможным. Едва фюрер вернулся в Берлин, как стал перед необходимостью немедленно действовать, так как армии Дуче потерпели в Греции полное фиаско. В течение недели победоносные итальянские армии были разбиты на голову. 4 ноября Гитлер вызвал на совещание в имперскую канцелярию в Берлин Браухича и Гальдера из ОКХ и Кейтеля и Йодля из ОКВ. Благодаря записям в дневнике Гальдера и докладу Йодля, обнаруженному в числе захваченных документов, мы теперь знаем о решениях нацистского диктатора, которые нашли воплощение в директиве номер 18, изданной Гитлером 12 ноября. Влияние германских военно-морских сил на стратегию Гитлера становилось очевидным, как необходимость что-то предпринять в связи с неудачами итальянцев. Гальдер отмечает у фюрера отсутствие доверия к итальянскому руководству. В результате было принято решение не посылать никаких войск в Ливию до тех пор, пока армия маршала Радольфа Грациани, продвинувшаяся в сентябре на 100 километров вглубь Египта, к Сиди Барани, не достигнет Мерса Матрух, для чего необходимо проделать еще 125 километров вдоль побережья, что произойдет не раньше Рождества, если вообще произойдет. Между тем, были составлены планы по отправке пикирующих бомбардировщиков в Египет для нанесения ударов по английскому флоту в Александрии и минирование Суэцкого канала. Что касается Греции, то итальянское наступление там, как заявил Гитлер своим генералам, было прискорбной ошибкой и, к несчастью, создало угрозу позициям Германии на Балканах. Оккупировав острова Крит и Лемнос, англичане получили авиационные базы, откуда они смогут бомбить румынские нефтеносные районы, а направив свои войска в Грецию, создать угрозу позициям немцев на Балканах. Чтобы предотвратить такое развитие событий, Гитлер приказал армии немедленно подготовить планы вторжения в Грецию через Болгарию силами по крайней мере 10 дивизий, которые сначала будут направлены в Румынию. «Полагаю, что Россия останется на нейтральных позициях», – добавил фюрер. Однако основное внимание на совещании 4 ноября, как и в директиве номер 18, было уделено подрыву британских позиций в Западном Средиземноморье. Директива предписывала захватить Гибралтар и закрыть пролив, не допустить, чтобы англичане закрепились в другом месте Пиренейского полуострова или на островах Атлантического океана. Операция по захвату Гибралтара, Канарских островов, принадлежащих Испании, и Португальских островов Зеленого мыса получила название «Феликс». Военно-морским силам предписывалось изучить возможность оккупации острова Мадейра, а также Азорских островов. Не исключалась и оккупация Португалии. С этой целью была разработана операция «Изабелла», для осуществления которой предполагалось сосредоточить на испано-португальской границе три немецкие дивизии. Наконец, предусматривалось отпустить часть французского флота и некоторое количество войск, чтобы французы сами могли защищать свои владения в северо-западной Африке от англичан и отрядов де Голля. Из выполнения этой задачи может развиться в полной мере участие Франции в войне против Англии, говорилось в директиве Гитлера. В новых планах Гитлера, объявленных генералом 4 ноября и изложенных в директиве недели позже, детально рассматривались чисто военные вопросы, в частности, захват Гибралтара одним смелым ударом. Это, вероятно, произвело должное впечатление на руководителей армии своей смелостью и продуманностью. Однако в действительности это были полумеры, которые не могли дать ожидаемых результатов, так как частично зиждились на обмане. Он заверил своих генералов 4 ноября, как отмечает Гальдер, будто только что получил от Франка новые заверения в том, что Каудильо присоединится к войне. Но это, как известно, было неполной правдой. Задачи по изгнанию англичан из Средиземноморья представлялись вполне оправданными, но выделенных для их осуществления сил было явно недостаточно, особенно если учесть слабость Италии. Штаб военно-морских сил указал на это обстоятельство – в жестоких формулировках меморандума, который Редер передал Гитлеру 14 ноября. Провал итальянского вторжения в Грецию, войска Муссолини были вышвырнуты оттуда на территорию Албании и продолжали отступать, не только существенно усилил стратегические позиции Англии на Средиземном море, но и, по мнению моряков, укрепил ее престиж во всем мире. Что касается итальянского наступления на Египет, то руководители флота прямо заявляли Гитлеру: «Италия никогда не осуществит наступление в Египте, итальянское руководство никудышное, оно не понимает обстановки, итальянские вооруженные силы не имеют ни хорошо обученного руководства, ни надлежащей боеспособности, чтобы осуществить требуемые операции в районе Средиземного моря быстро, решительно и успешно». Поэтому говорилось в заключении меморандума: эта задача должна быть осуществлена Германией. Борьба за африканский регион является первостепенной стратегической целью военных действий Германии в целом. Это имеет решающее значение для исхода войны. Однако доводы моряков не убедили нацистского диктатора. Войну на Средиземноморье и в Северной Африке он рассматривал только как второстепенные операции на пути к решению своей главной задачи. Когда адмирал Редер 14 ноября изложил ему стратегические концепции военно-морских сил, Гитлер ответил, что все же склонен к демонстрации своей силы против России. В самом деле он был более чем когда-либо склонен к этому, ибо Молотов только что покинул Берлин, вызвав гнев фюрера. Когда адмирал встретился с Гитлером после Рождества и доложил об упущенных возможностях на Средиземноморье, тот воспринял это без особого беспокойства. К доводам Редера, что победа англичан над итальянцами в Египте и растущая материальная помощь, получаемая ими от Соединенных Штатов, требуют сосредоточения всех немецких ресурсов, чтобы покончить с Англией, и что операцию «Барбаросса» следует отложить, пока не будет повержена Британия, Гитлер остался глух. Политические события, особенно вмешательство России в дела на Балканах, по мнению Гитлера, настоятельно требовали любой ценой уничтожить последнего противника на континенте, прежде чем схватиться с Англией. С этого времени до рокового конца он будет фанатически придерживаться этой основополагающей стратегии. В качестве подачки шефу военно-морского флота Гитлер обещал еще раз попытаться повлиять на Франко, с тем, чтобы стало возможно предпринять атаку на Гибралтар и закрыть для английского флота Средиземное море. В действительности же он уже полностью отказался от этой идеи. 11 декабря он без лишнего шума отменил операцию «Феликс», поскольку для ее осуществления не было политических условий. Однако под давлением командования ВМС и итальянцев Гитлер предпринял последнюю попытку вовлечь в это дело Франко, хотя это было для него крайне неприятно. 6 февраля 1941 года он обратился к испанскому диктатору с длинным письмом. «В одном, Каудильо, должна быть ясность. Мы ведем борьбу не на жизнь, а на смерть, и не можем одновременно делать какие-либо подарки. Сражения, которые ведут Германия и Италия, определит также и судьбу Испании. Только в случае нашей победы будет жить ваш нынешний режим». К несчастью для держав Оси, письмо это дошло до Каудильо в тот самый день, когда остатки войск маршала Грациани в Киренаике были уничтожены англичанами к югу от Бенгази. И неудивительно, что когда Франко 26 февраля 1941 года сел за составление ответного письма, он хотя и торжественно заявил о своей абсолютной лояльности к державам Оси, но счел необходимым напомнить нацистскому лидеру о том, что после недавних событий обстановка по сравнению с октябрьскими днями заметно осложнилась, поэтому взгляды, бытовавшие в то время, устарели. Этот случай оказался одним из немногих в бурной жизни Адольфа Гитлера, когда он признал свое поражение. Короче говоря, нудная испанская болтовня состоит в том, что Испания не хочет вступить в войну и не вступит, писал Гитлер Муссолини. Это очень прискорбно, поскольку означает, что в данный момент невозможно нанести удар по Англии простейшим способом через ее средиземноморские владения. И все-таки на Средиземном море Италия, а не Испания, являлась орудием для нанесения поражения Англии в этом регионе. Однако шаткая империя, дуче самостоятельное решение этой задачи было не по плечу. А Гитлер не проявил достаточной мудрости, чтобы выделить в помощь ему средства, имеющиеся у немцев. Нанесение удара по Англии либо через Ла-Манш, либо через Средиземное море, как он теперь признавал, на некоторое время стало невозможным. Хотя это его и расстраивало, но само признание такого положения приносило некоторое облегчение. Теперь он мог посвятить себя вопросам, более близким его сердцу и уму. 8-9 января 1941 года в Бергхофе над Берхтесгаденом, засыпанным снегом, он провел военный совет. Горный воздух, очевидно, прояснил его ум, и он еще раз изложил своим военачальникам грандиозную стратегию, как это хорошо видно из обстоятельных записей адмирала Редера и генерала Гальдера. К фюреру вернулся его оптимизм. «Фюрер твердо убежден, — писал Редер, — что обстановка в Европе не может далее развиваться неблагоприятно для Германии, даже если мы потеряем всю Северную Африку. Наши позиции в Европе настолько упрочились, что исход не может оказаться не в нашу пользу. Англичане могут надеяться на победу в войне, только нанеся нам поражение на континенте. Фюрер убежден, что это невозможно». Правда, соглашался фюрер, прямое вторжение в Англию неосуществимо, пока она не будет в значительной степени ослаблена и пока Германия не обеспечит себе полного господства в воздухе. Военно-морские и военно-воздушные силы должны сосредоточить свои усилия против английского судоходства, тем самым перерезав пути поставок в Англию. Такие атаки, считал Гитлер, могут привести к победе уже в июле или в августе. «К этому времени, — говорил он, — мы должны настолько укрепить свои позиции на континенте, чтобы в дальнейшем быть в состоянии вести войну с Англией и Америкой». Скобки поставлены в записи Гальдера, и они многозначительны. В захваченных немецких архивах это первое упоминание Америки в подобном контексте. Оно свидетельствует, что уже в начале 1941 года Гитлер считался с возможностью вступления Соединенных Штатов в войну против него. Затем нацистский диктатор коснулся положения в нескольких стратегических районах и в этой связи изложил в общих чертах свои планы и намерения. «Фюрер придерживается мнения, — писал Редер, — что для исхода войны важно, чтобы Италия не развалилась. Он полон решимости предотвратить потерю Италии и Северной Африки. Это означало бы огромную потерю престижа держав Оси, поэтому он решил оказать поддержку итальянцам. В этом месте он предупредил военачальников о сохранении немецких планов в строжайшей тайне. Он не хочет информировать итальянцев о наших планах. Имеется подозрение, что королевская семья передает англичанам секретные сведения. Гитлер объявил, что в поддержку Италии будут выделены противотанковые формирования и несколько эскадрилий Люфтваффе для использования в Ливии. Более того, он направит армейский корпус в составе 2,5 дивизий в поддержку отступающих итальянцев, которых греки загнали в Албанию. В этой связи будет приведена в действие операция «Марита». Переброску войск из Румынии в Болгарию Гитлер приказал начать сразу же, чтобы 26 марта можно было приступить к операции «Марита». Гитлер долго распространялся о необходимости быть готовым к выполнению операции под кодовым названием «Аттила», которую в общих чертах он изложил в своей директиве от 10 декабря 1940 года. Операция предусматривала оккупацию остальной части Франции и захват французского флота в Тулоне. Фюрер полагал, что в недалеком будущем этот план можно было бы осуществить. «Если Франция станет очагом беспокойства», — заявил он, — «то ее придется разгромить полностью». Это было грубейшим нарушением перемирия в Компьене, но ни один генерал, ни один адмирал не поднял этот вопрос. Так, по крайней мере, явствует из записи Гальдера и Редера. Именно на этом совещании Гитлер назвал Сталина хладнокровным шантажистом и сообщил своим командующим, что Россию следует поставить на колени как можно скорее. «Если США и Россия вступят в войну против Германии», — сказал Гитлер, во второй раз упомянув о такой перспективе для США, «то обстановка очень осложнится. Поэтому любой повод для возникновения такой угрозы должен быть устранен в самом начале. Если русская угроза будет ликвидирована, мы сможем вести войну против Англии в течение неопределенно долгого времени. Если Россия пойдет, Япония воспрянет духом. Это, в свою очередь, будет означать усиление угрозы Соединенным Штатам». Таковы были взгляды немецкого диктатора на глобальную стратегию к началу 1941 года. Через два дня после военного совета, состоявшегося 11 января, он воплотил свои взгляды в директиву номер 22. Переброска немецких подкреплений в Триполи получила название операции «Подсолнечник», а переброска подкреплений в Албанию – операции «Альпийские фиалки». Мир затаит дыхание. Гитлер вызвал Муссолини в Берхов на 19 и 20 января. Пребывая в подавленном настроении, чувствуя себя униженно после поражения итальянских дивизий в Египте и Греции, Дуччи не испытывал желания ехать к фюреру. Хмурый и нервный, по словам Чиана, садился он в свой специальный поезд, опасаясь, что Гитлер, Риббентроп и немецкие генералы проявят по отношению к нему оскорбительную снисходительность. Осложняло обстановку и то обстоятельство, что Дуччи взял с собой генерала Альфреда Гуццони, помощника начальника штаба, которого Чиано в своем дневнике характеризует как бездарность с большим животом и париком из выкрашенных волос, и которого, по его мнению, просто позорно представлять немцам. К удивлению Муссолини, Гитлер снизошел до того, что покинул свое горное гнездо и спустился на заснеженную маленькую железнодорожную станцию, чтобы встретить его. Все происходило тактично и вежливо, и не было никаких упреков по поводу серьезных неудач на полях сражений. Дуччи уловил у фюрера, как пишет Чиано, очень сильные антирусские настроения. На завтра Гитлер свыше 2 часов выступал перед итальянскими гостями и солидной группой генералов из обеих стран, и секретная докладная, подготовленная Йодлем по поводу этого совещания, свидетельствует о том, что, хотя Гитлер и был обеспокоен оказанием помощи итальянцам в Албании и Ливии, его главные замыслы были связаны с Россией. «Я не вижу большой опасности, исходящей от Америки», — говорил он, — «даже если наступит войну. Значительно большая угроза исходит от гигантского русского блока. Хотя мы заключили очень выгодные политические и экономические соглашения с Россией, я предпочитаю полагаться на мощные средства, имеющиеся в моем распоряжении». Хотя фюрер намекнул на то, что намеревается воспользоваться этими мощными средствами, но планов своих партнеру не раскрыл. Однако начальнику генерального штаба сухопутных сил, который отвечал за детализацию этих планов, они были достаточно ясны, чтобы в полном объеме представить их верховному главнокомандующему на заседании в Берлине спустя 2 недели. Это совещание высших генералов ОКВ и главного командования сухопутных войск ОКХ длилось с полудня до 6 часов вечера 3 февраля. И хотя генерал Гальдер на этом совещании докладывал в общих чертах планы генерального штаба сухопутных войск, позднее он утверждал в своей книге, что они с Браухичем высказывали сомнения в правильности оценки советской военной мощи и в целом выступали против реализации плана Барбаросса, считая его авантюрой. Однако ни в его дневниковых записях за эти дни, ни в официальном совершенно секретном меморандуме ОКВ по поводу совещания об этом не говорится ни слова. На самом деле из этих документов явствует, что сначала Гальдер оценивал противостоящие русские силы приблизительно как 155 дивизий, заметив, что немецкие силы насчитывают примерно столько же, но они куда выше по качеству. Много позднее, когда произошла катастрофа, Гальдер и его коллеги поняли, что данные разведывательных служб о Красной Армии были ошибочными. Но 3 февраля 1941 года они этого не подозревали. Более того, доклад Гальдера о соотношении сил сторон и стратегии, которая будет применена в целях уничтожения частей Красной Армии, показался настолько убедительным, что в конце совещания Гитлер не только выразил свое согласие с изложенным в целом, но и, воодушевившись нарисованной начальником генерального штаба перспективой, воскликнул: «Когда начнется осуществление Барбаросса, мир затаит дыхание и промолчит». Он сгорал от нетерпения в ожидании начала Барбароссы и приказал поскорее прислать ему оперативную карту и план развертывания сил. Балканская прелюдия. Прежде чем приступать к осуществлению операции «Барбаросса» весной 1941 года, предстояло обеспечить южный фланг, проходивший на Балканах, и произвести там необходимые наращивания сил. К третьей декаде декабря 1941 года немцы сосредоточили в Румынии, граничившей с Украиной, на протяжении 500 километров от Польши до Черного моря, грозную силу, насчитывающую 680 тысяч человек. Но к югу Греция все еще не давала передышки итальянцам, и у Берлина были все основания считать, что английские войска, дислоцированные в Ливии, вскоре могут высадиться здесь. Как явствует из протоколов многочисленных совещаний этого периода, Гитлер опасался, что союзники откроют фронт севернее Салоник. Для Германии это было бы еще более неприятным, чем открытие аналогичного фронта во время Первой мировой войны, поскольку позволило бы англичанам устроить базы для воздушных налетов на румынские нефтеносные районы. Более того, это создало бы угрозу операции «Барбаросса». По существу, такую опасность предвидели еще в декабре 1940 года, когда была издана первая директива по осуществлению операции «Марита», предусматривавшие мощное наступление на Грецию со стороны Болгарии силами войск, сосредоточенных в Румынии. Болгарские лидеры, чьи прогнозы относительно того, кто победит в Первую мировую войну, оказались ошибочными, что дорого обошлось стране. На этот раз допустили те же просчеты. Поверив заверениям Гитлера, будто он уже выиграл войну, и прельстившись перспективой получить греческие территории на юге, что открыло бы Болгарии доступ к Эгейскому морю, они согласились участвовать в операции «Марита», например, разрешив немцам подвести свои войска к греческим границам. 18 февраля 1941 года было подписано соответствующее секретное соглашение между фельдмаршалом Листом и болгарским генеральным штабом. В ночь на 28 февраля части германской армии переправились через Дунай из Румынии и заняли стратегические позиции в Болгарии, которая на следующий день присоединилась к Тройственному пакту. Югославы оказались более мужественными и не столь сговорчивыми. Однако их упорство только подстегивало немцев, стремившихся вовлечь их в свой лагерь. На 4-5 марта Гитлер пригласил тайно принца-регента Павла в Берхов, где наряду с привычным запугиванием предложил ему взятку в виде Салоник. 25 марта югославский премьер Драгиша Цветкович и министр иностранных дел Александр Цинцар-Маркович, за день до этого выехавший тайком из Белграда, чтобы избежать враждебных демонстраций или даже похищения, прибыли в Вену, где в присутствии Гитлера и Риббентропа присоединились к Тройственному пакту. Гитлер остался ужасно доволен и заявил Чана, что это будет содействовать его наступлению на Грецию. Перед тем, как югославские лидеры покинули Вену, им вручили два письма от Риббентропа, подтвердившие решимость Германии уважать суверенитет и территориальную целостность Югославии во все времена, и обещание, что державы Оси не будут требовать транзитных прав для своих войск через Югославию в течение этого года. Оба соглашения были нарушены Гитлером в рекордные даже для него сроки. Едва югославские министры успели вернуться в Белград, как вместе с правительством и принцем-регентом были свергнуты в ночь на 27 марта. В результате народного восстания, которое возглавила группа высших офицеров ВВС, а поддержала почти вся армия. Молодой наследник трона Петр, который сбежал от охраны, представленной к нему регентом по водосточной трубе, был провозглашен королем Югославии. И хотя новый режим Душана Симовича тут же объявил о своем согласии подписать пакт о ненападении с Германией, в Берлине понимали, что новый режим вряд ли устроит марионеточное правительство, какое предусмотрел для Югославии фюрер. Во время бурных торжеств в Белграде, когда толпа оплевала машину немецкого посла, сербы показали, на чьей стороне их симпатии. Переворот в Югославии вызвал у Гитлера один из самых диких приступов ярости за всю жизнь. Он воспринял это как личное оскорбление и в гневе принял такие опрометчивые решения, которые окажутся катастрофическими для судеб Третьего Рейха. 27 марта он в срочном порядке вызвал своих военачальников в имперскую канцелярию в Берлине. Совещание было созвано настолько поспешно, что Браухич, Гальдер и Риббентроп прибыли на него с опозданием и неистовал по поводу того, как он отомстит югославам. Он заявил, что заговор в Белграде поставил под угрозу как операцию «Марита», так и операцию «Барбаросса». Поэтому он решил, не ожидая заявления нового правительства о лояльности, уничтожить Югославию как в военном отношении, так и в политическом. Не надо делать никаких дипломатических запросов, не надо предъявлять никаких ультиматумов. И добавил, что Югославия будет разделена с безжалостной жестокостью. Он тут же приказал Герингу уничтожить Белград, прибегнув к воздушным налетам, волна за волной, бомбардировщиков, действующих с авиационных баз в Венгрии. Он издал директиву номер 25, предусматривающую немедленное вторжение в Югославию, и предложил Кейтелю и Йодлю в тот же вечер разработать необходимые для этого военные планы. Он дал указание Риббентропу проинформировать Венгрию, Румынию и Италию, что все они получат по куску Югославии, которая будет разделена на части, за исключением небольшого хорватского марионеточного государства. И затем Гитлер объявил о самом роковом для из всех своих решений. Начало операции по плану «Барбаросса» придется отодвинуть на более поздний срок в пределах 4 недель. В директиве от 18 декабря 1940 года начать операцию намечалось 15 мая 1941 года. Это перенесение срока нападения на Россию из-за того, что нацистский диктатор захотел выместить свою злобу на маленьком балканском государстве, осмелившемся выказать непослушание, явилось, вероятно, самым роковым решением в карьере Гитлера. Едва ли будет преувеличением сказать, что, принимая в тот мартовский день в имперской канцелярии в Берлине такое решение под влиянием вспышки ненависти, он отверг последнюю возможность выиграть войну и превратить Третий Рейх, который он создавал с ошеломляющей гениальностью дикаря, величайшую за всю немецкую историю империю, а себя во властелина Европы. Фельдмаршалу фон Браухичу, главнокомандующему германской армии, и генералу Гальдеру, одаренному начальнику генерального штаба, позднее, когда русские снега и морозы помешали осуществлению их замыслов, и когда выяснилось, что для обеспечения окончательной победы не хватило 3-4 недель, пришлось с глубокой горечью, но и с глубочайшим пониманием вспоминать о последствиях такого решения. Позднее они и их коллеги не раз будут ругать тщеславного фюрера, принявшего в ярости поспешное, непродуманное решение, повлекшее катастрофические последствия. Военная директива номер 25, которую верховный главнокомандующий изложил генералам в ходе совещания, была типичным для Гитлера документом. Военный путч в Югославии изменил политическую обстановку на Балканах. Югославию, даже если она на первых порах сделает заявление о своей лояльности, следует рассматривать как врага, а потому разгромить как можно скорее. Я намерен вторгнуться в Югославию и нанести уничтожающий удар югославским вооруженным силам. Йодль, как начальник штаба оперативного руководства ОКВ, получил указание этой же ночью подготовить планы вторжения в Югославию. «Я проработал в имперской канцелярии всю ночь», – рассказывал Йодль на Нюрнбергском процессе. «В 4 часа утра 28 марта я передал памятную записку в руки генерала фон Рентелена, офицера по связи с итальянским высшим военным командованием. Нужно было немедленно поставить в известность о немецких оперативных планах Муссолини и просить его активно сотрудничать в их осуществлении, так как над застрявшими в Албании итальянскими армиями нависла угроза со стороны югославов. Чтобы удостовериться, что Дуччи правильно его понял, Гитлер, не дожидаясь, пока Йодль состряпает план военной операции, вечером 27 марта наскоро составил послание Муссолини и приказал немедленно отправить его в Рим, с тем, чтобы оно было вручено адресату этой же ночью. «Дуччи, события вынуждают меня сообщить вам как можно быстрее мою оценку обстановки и тех последствий, которые могут возникнуть из этой обстановки. С самого начала я рассматривал Югославию как опасный фактор в споре с Грецией. По этой причине я честно сделал все, чтобы привести Югославию в наше сообщество. К сожалению, эти усилия не увенчались успехом. Сегодняшние сообщения не вызывают сомнения, что во внешней политике Югославии намечается поворот. Поэтому я уже предпринял все необходимые меры, и теперь я убедительно просил бы вас, Дуччи, не предпринимать никаких операций в Албании в течение ближайших нескольких дней. Я считаю необходимым, чтобы вы перекрыли и закрыли наиболее важные перевалы из Югославии в Албанию всеми имеющимися у вас наличными силами. Дуччи, я считаю также, что необходимо усилить ваши войска на Итало-Югославском фронте всеми наличными средствами и как можно быстрее. Я считаю также необходимым, Дуччи, все, что мы делаем и предлагаем сделать, сохранять в строжайшей тайне. Предпринимаемые нами меры полностью потеряют свою ценность, если станут достоянием гласности. Я не сомневаюсь, что мы оба добьемся успеха, не меньшего, чем год назад в Норвегии. Это моя непоколебимая уверенность. Примите мои сердечные и дружеские приветы, ваш Адольф Гитлер». Осуществляя эту ближайшую задачу, нацистский глава-диктатор не ошибся в своих прогнозах. Но, по-видимому, он не имел ни малейшего представления о том, какой дорогой ценой будет в конечном счете оплачена его месть Югославии. На рассвете 6 апреля его армии напали превосходящими силами на Югославию и Грецию со стороны Болгарии, Венгрии и самой Германии, пустив в ход бронетанковую махину и быстро продвигаясь вперед, опрокидывая и сминая слабо вооруженных обороняющихся, которые еще не успели прийти в себя после предварительной бомбардировки и обстрела с воздуха. Белград по приказу Гитлера был разрушен до основания. 3 дня и 3 ночи бомбардировщики Геринга свирепствовали в небе над маленькой столицей, временами почти касаясь крыш домов, поскольку она не имела зенитных орудий. Погибло свыше 17 тысяч гражданского населения. Ранено и искалечено было еще больше, а город превратился в груду дымящихся развалин. Гитлер назвал бомбардировку операцией «Наказание» и получил, очевидно, большое удовлетворение от того, что его приказ был выполнен столь эффективно. Югославам не хватило времени мобилизовать свою маленькую, хотя и стойкую армию, а их генеральный штаб сделал ошибку, пытаясь оборонять всю страну сразу. В результате их вооруженные силы были подавлены превосходящими силами противника, и 13 апреля немецкие и венгерские войска вступили в лежащий в развалинах Белград. 17 апреля остатки югославской армии в составе 28 дивизий капитулировали у Сараева, а король и премьер-министр самолетом вылетели в Грецию. Греки, в течение 6 месяцев успешно отбивавшие наступление итальянцев и с позором изгнавшие их в Албанию, не смогли противостоять 12-й армии под командованием фельдмаршала Листа, насчитывавшей 15 дивизий, из них 4 танковые. Англичане поспешно перебросили из Ливии в Грецию около 4 дивизий, 53 тысячи человек, но они, как и греки, не выдержали смертоносных ударов немецкой авиации и превосходящих сил противника. Северные греческие армии сдались немцам, и горькая пилюля – итальянцам. 23 апреля. 4 дня спустя нацистские танки, лязгая гусеницами, вошли в Афины, и над Акрополем взвился флаг со свастикой. К этому времени англичане прилагали отчаянные усилия по эвакуации своих войск морем. Маленький Дюнкерк, осуществленный почти столь же успешно. К концу апреля, всего за 3 недели, немцы оккупировали всю Грецию, за исключением острова Крит, который они захватили при помощи воздушного десанта в конце мая, изгнав оттуда англичан. Там, где Муссолини предпринимал жалкие потуги в течение целой зимы, Гитлер добился успеха весной всего за несколько дней. Хотя Муссолини остался доволен, что его сняли с крючка, на который он попался в Греции, ему казалось унизительным, что это сделали немцы. Его унижение усугублялось тем, что Италия получила оскорбительно малую долю добычи после разгрома Югославии, которую уже начал раздавать Гитлер. Примечание автора. 12 апреля 1941 года, через 6 дней после нападения, Гитлер раздал секретную директиву, согласно которой разделил Югославию между Германией, Италией, Венгрией и Болгарией. Хорватия должна была превратиться в автономное марионеточное государство. Фюрер забрал себе все территории, прилегающие к Австрии, и оккупировал всю Сербию, а также районы, где находились медные и угольные рудники. Доля Италии не была четко определена в директиве, и теперь ей достались весьма скудные трофеи. Балканы являлись не единственным местом, где фюреру пришлось выручать своего незадачливого партнера. После уничтожения итальянских армий в Ливии, Гитлер, хотя и неохотно, согласился в конце концов послать легкую бронетанковую дивизию и некоторые части ВВС в Северную Африку, где по договоренности с Дучи командование всеми немецко-итальянскими силами было поручено генералу Эрвину Роммелю. Этот решительный, изобретательный, находчивый офицер танковых войск, отличавшийся еще в боях во Франции, являл собой тип генерала, с которым англичанам до этого не приходилось сталкиваться в североафриканской пустыне, и оказался для них важнейшей проблемой на ближайшие 2 года. Причем проблемы не единственные. Переброска из Ливии в Грецию авиационных частей и значительных сил серьезно ослабила английские войска в пустыне. Сначала их это не особенно беспокоило, даже после того, как разведка доложила о прибытии в Триполитанию в конце февраля немецких танковых частей. Обеспокоиться следовало. В последний день марта Роммель с одной немецкой танковой дивизией и 2 итальянскими, в том числе одной бронетанковой, внезапно перешел в наступление в Киренаике. За 12 дней он вновь овладел всей провинцией, заблокировал Табрук и вышел к Бардии, всего в нескольких милях от египетской границы. Снова возникла угроза английским позициям в Египте и в районе Суэца. По существу, с появлением немцев и итальянцев в Греции, положение англичан в восточной части Средиземноморья стало угрожающим. Вторая военная весна принесла новые поразительные победы Германии и новые затруднения Англии, которая теперь отбивалась в одиночестве. Дома она подвергалась непрерывным ночным налетам немецких бомбардировщиков, а на заморских территориях ее армии были изгнаны из Греции и Киренаики, и общее положение казалось более мрачным и более безнадежным, чем когда-либо. Престиж Англии, когда пропаганда стала могущественным оружием, особенно в деле оказания воздействия на Соединенные Штаты и Россию, упало еще ниже. Примечание автора. Чарльз Линдберг, известный летчик, который, по мнению автора, по своей наивности поверил пропагандистскому хвастовству немцев, во время своего посещения нацистской Германии в своих выступлениях перед различными аудиториями в Америке уже предрекал Англии поражение. 23 апреля 1941 года, после победы нацистов на Балканах и в Северной Африке, обращаясь к 30-тысячной толпе в Нью-Йорке на первом массовом митинге только что созданного комитета «Америка прежде всего», Линдберг говорил: «У английского правительства отчаянный план убедить нас отправить снова американские экспедиционные силы в Европу и разделить с Англией военное и финансовое фиаско». Он осудил Англию за ее подстрекательство малых государств Европы в безнадежной борьбе против превосходящих сил противника. Очевидно, ему и в голову не приходило, что Югославия и Греция, только что разгромленные Гитлером, подверглись нападению без какого-либо повода с их стороны, и что они пытались защищаться, так как не утратили чести и мужества, несмотря на безнадежность своей борьбы. 28 апреля Линдберг, полковник резерва армейской авиации, после того, как президент Рузвельт 25-го публично заклеймил его как пораженца и умиротворителя, подал в отставку. Военный министр его отставку принял. Гитлер не упустил случая воспользоваться благоприятной обстановкой на фронтах и в своей хвалебной речи в Рейхстаге 4 мая основное внимание уделил саркастическим нападкам лично на Черчилля, как на подстрекателя, в скобочках, разумеется, вместе с евреями, войны, главного виновника поражения англичан. Он самый кровожадный в истории стратег дилетантского уровня, ибо свыше 5 лет этот человек носился по Европе, точно безумный, в поисках чего-либо, что можно поджечь. Если назвать его солдатом, то он никудышный политик, если назвать его политиком, то он скверный солдат. Дар, которым он обладает, это умение лгать, при благочестивом выражении лица, умение искажать правду до тех пор, пока наиболее тяжелые поражения не будут представлены им как славные победы. Черчилль, являясь одним из наиболее безнадежных дилетантов стратегии, умудрился в Югославии и Греции проиграть на 2 театрах войны от 1 удара. В любой другой стране его отдали бы под суд. Его безумие можно объяснить лишь как проявление паралитической болезни или как бред алкоголика. Высказывая бахвальство в связи с победами, достигнутыми весной, в особенности над англичанами, Гитлер не осознавал в полной мере, каким тяжелым ударом оказались они для Англии и в какое отчаянное положение попала Британская империя. В тот самый день, когда Гитлер поступал в Рейхстаге, Черчилль писал письмо президенту Рузвельту о серьезных последствиях потери Египта и Ближнего Востока, умоляя Америку вступить в войну. Премьер-министр пребывал в самом мрачном настроении за всю войну. «Я умоляю вас, мистер президент», – писал он, – «взвешенно оценить всю серьезность последствий, которым может привести крах на Ближнем Востоке. Командование немецкого флота требовало от фюрера максимально использовать сложившуюся ситуацию. Положение дел, удержав оси, еще более улучшилось после того, как вновь назначенный премьер-министр Ирака Рашид Али, известный своими прогерманскими настроениями, подверг осаде английскую авиабазу Хабания, расположенную недалеко от Багдада, и обратился к Гитлеру за помощью, дабы изгнать англичан из страны. После захвата острова Крит адмирал Редер, который всегда относился к Барбароссе без энтузиазма, обратился 30 мая к Гитлеру с предложением подготовить решающее наступление на Египет и Суэц. И Роммель, горевший желанием продолжить с получением подкрепления свое наступление, направил фюреру аналогичную просьбу из Северной Африки. «Этот удар, – объяснял Редер фюреру, – окажется для Британской империи более жестоким, чем захват Лондона». Через неделю адмирал вручил Гитлеру меморандум, подготовленный оперативным отделом штаба ВМС, в котором предупреждал, что осуществление плана «Барбаросса» – естественно, первостепенная задача руководства АКВ, не должно ни при каких обстоятельствах повлиять на отказ от ведения войны на Средиземноморье или на его отсрочку. Но фюрер уже принял решение, а по существу он не менял его с рождественских праздников, когда провозгласил план «Барбаросса» и заявил адмиралу Редеру, что Россия должна быть уничтожена в первую очередь. Его мышление, ориентированное на ведение войны на суше, было просто не в состоянии охватить более широкую стратегию, проповедуемую военно-морскими силами. Еще до того, как Редер и штаб ВМС обратились к нему, Гитлер 25 мая издал директиву номер 30, предусматривавшую отправку в Багдад военной миссии, несколько самолетов и вооружения в помощь Ираку. Я решил, заявил он, способствовать развитию событий на Среднем Востоке путем поддержки Ирака. Он ограничился этим недостаточным шагом. Что касается более крупной и смелой стратегии, в поддержку которой выступали адмиралы и Роммель, он заметил, лишь после осуществления операции «Барбаросса» решится, будут ли и каким образом окончательно ликвидированы во взаимодействии с наступлением на Суэцкий канал английские позиции между Средиземным морем и Персидским заливом. Уничтожение Советского Союза является первоочередной задачей. Все остальное может подождать. Это, как стало теперь очевидно, явилось крупнейшей ошибкой. В конце мая 1941 года Гитлер, используя только часть своих сил, мог нанести сокрушительный, вероятно, даже роковой удар по Британской империи. Никто не понимал этого лучше, чем оказавшийся в тяжелейшем положении под давлением обстоятельств Черчилль. В письме президенту Рузвельту от 4 мая он признавал, что если Египет и Ближний Восток будут потеряны, то продолжение войны превратится в трудную, долгую и мрачную проблему, даже при условии вступления в конфликт Соединенных Штатов. Но Гитлер этого не понял. Его слепота тем более непостижима, поскольку Балканская кампания задержала операцию «Барбаросса» на несколько недель, тем самым поставив ее под угрозу. Захват России теперь предстояло осуществить в более короткие сроки, чем первоначально планировалось, ибо существовал непреодолимый рубеж – русская зима, из-за которой потерпели поражение Карл XII и Наполеон. У немцев до наступления зимы оставалось только 6 месяцев для захвата огромной страны, которую еще никогда не завоевывали с Запада. И хотя наступил уже июнь, огромную армию, дислоцированную на юго-востоке Югославии и Греции, еще предстояло перебросить к советским границам по разбитым дорогам, не соответствующим объему и темпам планируемых перевозок. Эта задержка, как обнаружилось впоследствии, оказалась роковой. Апологеты военного гения Гитлера утверждает, что Балканская кампания не вызвала ощутимых изменений в графике осуществления плана «Барбаросса», и что перенос срока был вызван главным образом поздней оттепелью, из-за чего дороги Восточной Европы оставались месивом грязи вплоть до середины июня. Однако свидетельские показания основных представителей немецкого генералитета говорят о другом. Фельдмаршал Фридрих Паулюс, имя которого будет впредь ассоциироваться со Сталинградом, и который в то время являлся главным разработчиком плана русской кампании в Генеральном штабе сухопутных войск, показал на Нюрнбергском процессе, что решение Гитлера напасть на Югославию отодвинуло начало «Барбаросса» примерно на 5 недель. Из боевого журнала ВМС явствует то же самое. Фельдмаршал фон Рундштедт, командовавший в России группой армии «Юг», говорил на допросе после войны, что из-за балканской кампании к осуществлению плана «Барбаросса» приступили по меньшей мере на 4 недели позднее. Эта задержка, добавил он, обошлась очень дорого. Во всяком случае, 30 апреля, когда его армии завершили захват Югославии и Греции, Гитлер назначил новую дату начала операции «Барбаросса» – 22 июня 1941 года.